Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в программе вы увидите празднование Дня Крещения Киевской Руси в Украине, начальница веры, корень православия, так называли святую равноапостольную княгиню Ольгу Люди, празднование обретения нетленных мощей преподобного Серафима Саровского. Об этом и многом другом в нашем выпуске. День крещения Киевской Руси в Украине является государственным праздником, который был учрежден в июле 2008 года указом президента страны. Этот праздник совпадает с Днем памяти великого святого равноапостольного князя Владимира. В этом году православные празднуют 1026-летие со дня, когда великий князь Владимир принял христианскую веру и обратил в нее Киевскую Русь. В столице Украины празднование прошло в торжественно-поминальной обстановке. По недавно ушедшему митрополиту Владимиру, с молитвой о мире в стране. Большинство иерархов Украинской Православной Церкви приняли участие в божественной литургии, прошедшей на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. А в нашем городе праздничную божественную литургию возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел. Служба состоялась в храме святого равноапостольного князя Владимира и княгини Людмилы Чешской.
Престольный праздник. Попечители храма во имя святого равноапостольного великого князя Владимира и святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, герой Украины Владимир Филипчук и его супруга Людмила хлебом с солью встречают высокопреосвященнейшего владыку Агафангела. Митрополит Одесский и Измаильский прибыл в этот храм, построенный на французском бульваре, чтобы возглавить праздничную божественную литургию в день крещения Руси и памяти великого князя Владимира.
Сегодня для нас большая радость. Сегодня в день престольного праздника, Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. Нашу радость приехал разделить с нами наш дорогой владыка, митрополит Агафангел. Мы очень благодарны ему. Впервые за 5 лет он служит в этом храме. Нас переполняет чувство радости. У нас двойной праздник сегодня.
Храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира и святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, построен 4 года назад на территории Одесского областного благотворительного фонда «Медицинский центр «Надежда, добро и благосостояние», который помогает деткам обрести здоровье. Интересная история появления храма здесь. Все началось с того, что основатели фонда, герой Украины, почетный гражданин Одессы и Одесской области Владимир Филипчук и его супруга Людмила построили помещение для кормления детей, осветить которое пригласили высокопреосвященнейшего владыку Агафангела.
Мы построили там вот, не трапезную, просто так называемую колыбу, для того, чтобы в ней можно было угощать детей, ну и медперсонал. Владыченька, освящая это помещение, сразу назвал его трапезной. Говорит: Владимир Станиславович, это такая замечательная трапезная. Здесь должен быть храм. Вот. И когда мы, провожая владыку, прошли по территории этого фонда, этого парка, скажем так, владыченька сказал: вот здесь вот будет храм, и указал это место.
От трапезной к храму. Так, по благословению владыки Агафангела в Одессе появился храм святого равноапостольного князя Владимира и княгини Чешской Людмилы. Освящал эту уютную, первую в Одессе деревянную церковь ныне упокоенный предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Владимир.
Вы возлили вас благословение владыки за 5 месяцев, хотя могли за 4 месяца даже. Единственное, очень долго, так сказать, везли нам плиточку, если видите, в храме. А так он вообще за 5 месяцев родился. И в ноябре месяце блаженнейший был здесь, и освящение произошло. В этом году будет уже 4 года. Поэтому, значит, так сказать, с благословения владыченьки мы с супругой, значит, вот построили такой храм.
Сразу же после освящения здесь началась полноценная молитвенная жизнь. Стали проходить все уставные богослужения. Люди потянулись сюда со своими скорбями и бедами, чтобы по молитвам небесных покровителей храма, крестителя Руси святого равноапостольного великого князя Владимира и мученицы Людмилы, княгини Чешской, получить от Господа помощь и заступничество. А сегодня вместе с правящим архиереем Одесской митрополии, владыкой Агафангелом, под сводами этого храма молились и вспоминали великого князя, крестившего Киевскую Русь.
И мы, вспоминая сегодня его труды, радуемся, и мы благодарим Господа, что Господь дал нам такую возможность, что Русь языческая стала Русью святой. И мы стали сегодня свидетелями процветающей этой Святой Руси, которая умножилась и верой благочестия, которые процвели подвижники благочестия, и которая стала сегодня для каждого из нас местом, где мы обретаем душевный покой и радость.
Владыка Агафангел в своем архипастырском слове отметил, что супруги Филипчук не просто возвели храм на территории благотворительного центра. Они построили духовный маяк, который указывает людям путь к вере и благочестию и приводит к Господу каждого в свое время, как когда-то в свое время нашел этот путь святой князь, креститель Руси. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел также поздравил Владимира Филипчука с днем его теза именин.
Я хотел бы сегодня от всего сердца поздравить вас, дорогой Владимир Станиславович, с днем вашего ангела. Мы молимся всегда и особенно сегодня в этом храме молились, чтобы Господь вам дал здравие и спасение, чтобы Господь дал вам силы к перенесению скорбей и испытаний, которые каждый человек, каждая семья испытывает, и чтобы ваша надежда на Господа была бы всегда услышанной, и чтобы Господь рядом с вами был.
А после окончания божественной литургии владыка Агафангел осветил помещение воскресной школы, построенной при храме его попечителями, супружеской парой Филипчук. Воспитанники школы подарили митрополиту Одесскому и Измаильскому подарок, сделанный своими руками. Также владыка благословил праздничную трапезу для прихожан храма в честь великого равноапостольного князя Владимира и княгини Людмилы Чешской.
24 июля – день почитания святой равноапостольной княгини Ольги. Начальницей веры и корнем православия в русской земле издревле называли святую люди. Крещение Ольги было ознаменовано пророческими словами патриарха, крестившего ее. «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет. Прославлять тебе будут сыны русские до последнего рода». При крещении русская княгиня удостоилась имени святой равноапостольной Елены, много потрудившейся в распространении христианства в огромной Римской империи и обретшей животворящий крест, на котором был распят Господь. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга стала равноапостольной проповедницей христианства на необъятных просторах земли нашей. В летописных свидетельствах о ней немало хронологических неточностей и загадок, но вряд ли могут возникнуть сомнения в достоверности большинства фактов ее жизни, донесенных до нашего времени благодарными потомками святой княгини, устроительницы земли нашей.
Имя будущей просветительницы Руси и родину ее, древнейшая из летописей «Повесть временных лет», называет в описании женитьбы киевского князя Игоря. И привели ему жену из Пскова именем Ольга. Иоакимовская летопись уточняет, что она принадлежала к роду князей Изборских, одной из древнерусских княжеских династий. После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом. Родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами. Ольга жестоко отомстила им за смерть супруга. А после стала мудро править страной в одиночку. Сыну Святославу тогда не было и 3 лет. Летописи полны свидетельств о ее неустанных хождениях по русской земле с целью построения политической и хозяйственной жизни. Русь росла и укреплялась. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами. Ко времени Ольги относится установление первых государственных границ Киевской Руси. Богатырские заставы, воспетые в былинах, сторожили мирную жизнь киевлян от кочевников Великой Степи, от нападений с запада. Чужеземцы устремлялись в Гордарику, страну городов, как называли они Русь, с товарами. Скандинавы, немцы охотно вступали наемниками в русское войско. Русь становилась великой державой. Как мудрая правительница, Ольга видела на примере Византийской империи, что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной жизни. Необходимо было заняться устроением религиозной и духовной жизни народа. Сделав свой выбор в пользу христианства, великая княгиня Ольга, поручив Киев подросшему сыну, отправляется с большим флотом в Константинополь. Древнерусские летописцы назовут это деяние Ольги хождением. Оно соединяло в себе и религиозное паломничество, и дипломатическую миссию, и демонстрацию военного могущества Руси. Таинство крещения совершил над Ольгой патриарх Константинопольский Феофилакт. Он благословил новокрещенную русскую княгиню крестом, вырезанным из цельного куска животворящего древа Господня. На кресте была надпись «Обновися, русская земля, святым крестом». Его же приняла Ольга, благоверная княгиня. По возвращении из Византии Ольга ревностно несла христианское благовестие язычникам. Стала воздвигать первые христианские храмы. Во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и святой Софии в Киеве над могилой князя Дира. Храм Благовещения в Витебске, храм во имя святой и живоначальной Троицы в Пскове, место для которого, по свидетельству летописца, было ей указано свыше, лучом трисиятельного божества. 11 июля 969 года святая Ольга представилась. Погребена она была открыта по христианскому обычаю, как завещала на смертном одре. Бог прославил начальницу веры в русской земле чудесами и нетлением мощей. Сбылось ее предсмертное пророчество о злой кончине сына. Святослав, как сообщает летописец, был убит печенежским князем. Исполнилось и пророчество святой о земле русской. Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили величайшее деяние ее внука, святого Владимира, крещение Руси. Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало русской духовной истории. Святая равноапостольная Ольга стала духовной матерью русского народа. Через нее началось его просвещение светом Христовой веры. Она была канонизирована на соборе 1547 года, который подтвердил повсеместное почитание ее на Руси, еще в домонгольскую эпоху.
Первого августа по новому стилю Православная Церковь празднует обретение нетленных мощей преподобного Серафима Саровского, которое произошло в 1903 году, спустя 70 лет после его смерти. В этот день в храмах и монастырях совершается праздничная служба, а мужчины, носящие имя преподобного, отмечают свои именины. Праздничное богослужение 1 августа состоялось на территории храма Марии Магдалины, где возведена часовня в честь преподобного Серафима Саровского. Подробнее в сюжете студент Одесской духовной семинарии Константина Бацуева.
Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Православной Церкви, родился 19 июля 1754 года. Еще до принятия монашества с именем Серафим у юноши Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Уже затем в монастыре Прохор стал непрестанно молиться и усердно трудиться на различных послушаниях. Был келейником старца, трудился в хлевне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря и все исполнял с ревностью и усердием, служа как бы самому Господу. Постоянной работой он ограждал себя от скуки, этого, как позже он говорил, опаснейшего искушения для новоначальных иноков. Плодом одного из его многолетних подвигов, подвига молчания, явилось для преподобного Серафима стяжание мира души и радости о Святом Духе. Великий подвижник так впоследствии говорил одному из монахов монастыря: «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи спасутся около тебя». Тогда Господь поставил своего избранника на служение людям в самом высшем монашеском подвиге – старчестве. Старец видел сердца людей, и он, как духовный врач, исцелял душевные и телесные болезни молитвой к Богу и благодатным словом. Приходившие к преподобному Серафиму чувствовали его великую любовь и с умилением слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям: «Радость моя, сокровище мое». В последний период земной жизни преподобный Серафим особенно заботился о своем любимом детище – Дивеевской женской обители. Он был подлинным отцом для сестер, обращавшихся к нему во всех своих духовных и житейских затруднениях. Скончался он, как Господь ему заранее открыл, во время молитвы. Его чистая душа во время молитвы была взята ангелами и взлетела к престолу Бога Вседержителя, верным рабом и служителем которого преподобный Серафим был всю жизнь. Он всегда был добрым наставником и примером как для монахов, так и для мирян. Его безграничная любовь не осталась безответной. До сих пор к нему обращаются за молитвами тысячи людей. Для клира и прихожан храма Святой Марии Магдалины этот святой тоже как-то особо близок, поэтому недавнее освящение часовни и первая литургия, совершенная в ней, это весьма радостное и долгожданное событие.
Он является наставником монахов и людей всех, которые ищут православной вере спасения. Он наставником является и смирение великого его, и его молитвы, его жертвы на любви к Богу.
Его почитают все, и я тоже в том числе. Я его почитаю, он как святой, как праведник, наш Божий праведник. И он помогает во всех делах.
Меня больше всего поражает то, что, живя в лесу, он находил общий язык с дикими зверями. Это то, что для меня близко, то, что я могу рассказать ребенку, и то, что ну, может ее впечатлить вот сейчас, потому что буквально на днях мы перечитывали «Житие» и ну, как бы освежали в памяти его истории, его жизнь, его подвиг такой вот необычный, когда человек живет в лесу и при этом старается бороться со страстями. Нам очень нравится ходить в часовню. Мы очень рады, что она наконец-то открылась. Очень ждем, когда там появится уже вода. Вот, потому что в этом храме, ну вот в частности ребенок, она может приложиться сама ко всем иконам, уже все достает. Вот, и действительно, это еще раз нам напоминает о том, что насколько есть у нас такой молитвенник Серафим Саровский, к которому мы можем обращаться.
Старец Серафим продолжает оставаться одним из самых почитаемых русских святых. Поэтому как в XIX веке, так и в 21-м, сложном сегодняшнем мире, его молитва перед Богом не теряет своей силы, и его любовь к людям не становится ни на йоту меньше.
В последнюю субботу июля в селе Мариновка Беляевского района Одесской области прошел первый региональный фольклорно-спортивный фестиваль «Черноморские победы». Начался он ранним утром с молебна о мире и единстве в нашей стране. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского Измаильского, на торжественное открытие фестиваля приехал Преосвященнейший Аркадий, епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии.
Впервые в Одесской области проходит фольклорно-спортивный фестиваль «Черноморские победы». Это мероприятие призвано возродить историю украинского народа, привить молодежи любовь к народным традициям, а в ходе спортивных соревнований помочь возродить дух непобедимого казачества. И как любое благое дело начинается с молитвы, так и открытие фестиваля начинается с молебна. Викарный епископ Одесской епархии, Преосвященнейший Владыка Аркадий, прибыл по благословению Высокопреосвященнейшего Владыки Агафангела, чтобы от его имени поздравить участников и организаторов «Черноморских побед» с началом фестиваля. Также владыка Аркадий передал архипастырское благословение на старт таких патриотичных соревнований и напомнил, что главное сегодня в жизни каждого украинца – молитва. Молитва о мире, о смирении злобы в сердцах, о единстве украинского народа.
Церковь всегда выступала о мире и любви во всем мире. В Евангелии написано: молитесь не только за близких, родных. Господь говорит в Евангелии: молитесь за врагов ваших. То есть церковь молится даже за тех людей, которые на нас поднимают руку. Молятся для того, чтобы вразумил их Господь, чтобы не было вражды, тем более вражды между братьями. Мы с вами должны молиться о том, чтобы прекратилась эта война. Бог есть любовь. Как родители не могут и не наказывают своих чад, когда они послушны, верны своим родителям. Так не может наказать Бог и наказывать тех людей, которые ему молятся, которые его любят, которые исполняют его заповеди.
Потому владыка Аркадий призвал всех сельчан, а также всех участников первого фольклорно-спортивного фестиваля «Черноморские победы» находить время, чтобы прийти в храм для молитвенного общения с Господом. По завершении молебна Преосвященнейший Аркадий преподнес жителям села Мариновка бесценный подарок от владыки Агафангела – список чудотворной иконы Богородицы Касперовской, которая является покровительницей юга Украины и игумени города Одессы. Теперь и у мариновцев есть своя берегиня. Молебна к торжественному открытию фестиваля. Фольклорно-спортивный фестиваль «Черноморские победы» организовали Одесская областная казачья община, Южный оперативный казачий округ и историко-краеведческий центр «Мариновская Паланка». Но он не состоялся бы без поддержки со стороны областного руководства и мэрии города Одессы. Во время открытия были торжественно подняты два флага – Украины, а затем флаг фестиваля. После чего все участники, организаторы и гости «Черноморских побед» возложили цветы к подножию памятника погибшим в годы Великой Отечественной Отечественной войны летчиком. Мариновка – село, которое воспитало трех героев Советского Союза, и односельчане героев гордятся этим фактом и бережно передают его от поколения к поколению. После возложения на причал. Эту песчаную пристань на берегу Хаджибеевского лимана местное казачество построило своими силами для подрастающего поколения. Планируется, что на пристани будет базироваться флотилия Мариновской молодежной казачьей организации. Владыка Аркадий осветил причал и первые лодки в составе флотилии. А фестиваль продолжился до глубокой ночи.
День рождения в больнице. 31 июля маленькой одесситке Еве Ростовчиной исполнилось 2 года. К несчастью, у девочки тяжелое онкологическое заболевание. Бабушка маленькой Евы уже обращалась в нашу редакцию с просьбой помочь внучке. И одесситы не остались в стороне, помогли собрать половину нужной суммы. Но семья не в состоянии заплатить около 22 тысяч долларов за лечение. Маленькая Ева прошла уже 8 блоков химиотерапии, несколько операций и готова дальше бороться за свою жизнь.
Наталья, бабушка Евы, едва сдерживает слезы. Ведь благодаря помощи неравнодушных одесситов ее внучка живет и борется за свою жизнь. А 1,5 года назад у Евочки обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости.
Когда попали в институт рака в Киев, как бы нам сразу сказали, что у нас 0% на выживание. Но нам предложили, если вы хотите, мы можем сделать химиотерапию. Мы в Киеве прошли 8 блоков химиотерапии. После 8 блоков химиотерапии у нас как бы ничего не улучшилось. Ну, конечно, как в одну сторону, да, но Ева на поправку не шла.
Родители решили сами искать пути спасения Евы. Европейские клиники присылали счета в 100 и 150 тысяч евро. Но родителям эта сумма казалась абсолютно неподъемной. Но все в жизни не случайно. Спустя год им встретилась женщина, которая уже возила мальчика с таким же диагнозом на лечение в Индию. И ребенка удалось спасти. И вот 27 мая родители привезли Еву в индийскую клинику Гургаона. Девочка успешно прошла операции по трансплантации стволовых клеток и удалению опухоли в брюшной полости.
Ну, на данный момент Ева находится в Индии с папой, с мамой на лечении. 14 числа у нее была пересадка костного мозга. Прошла успешно, клетки восстанавливаются. Но на все лечение нам надо было 55 тысяч долларов. Мы собрали половину как бы суммы. Нам еще нужно, грубо говоря, 20 тысяч долларов для того, чтобы Евы оплатить Еву на лечение. Это у нас задолженность за пересадку 12 тысяч. И плюс после пересадки у нас будет проходить радиохимиотерапия, которая стоит 10 тысяч.
В Индии Ева идет на поправку и борется за свою жизнь. Но для полного выздоровления ей предстоит еще курс радиохимиотерапии.
На данный момент как бы Ева чувствует себя нормально. Мы очень рады за нее, что она у нас героиня, борется за себя, за свою жизнь. Но вот одна проблемка, что мы не можем найти средства для дальнейшего лечения и выздоровления нашей девочки. Я бы хотела поблагодарить всех людей, которые нам помогают в лечении, которые неравнодушны и помогают выживать нашей девочке.
Половину пути уже пройдено. Осталось дело за вами, дорогие одесситы. Помогите спасти одесситку, которая за своих 2 годика так много прошла в своей жизни.
Наш выпуск подошел к концу. До новых встреч. Храните мир, спокойствие, единство и взаимопонимание между собой. Всего вам доброго.